Говорит и показывает Радио Свобода в программе «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы приглашаем вас сегодня к совместному просмотру короткометражного фильма. Мы будем смотреть его все вместе, в прямом эфире, вместе с режиссером, вместе с нашими гостями в студии, вместе с вами. 17 минут, пожалуйста, вы вот не жалейте своего времени на этот фильм. Он любопытный. Фильм называется «Картина». Его снял режиссер Сергей Кальварский. И он обо всех событиях, которые происходят сегодня, обо всех этих отношениях между гражданским обществом, между творцами, художниками и церковью, православной церковью, которая, как мы сегодня узнали, даже это вчера случилось от патриарха Кирилла, строится со скоростью 3 храма в сутки. Вот это вот сроки. Да, представляю гостей, которые хохочут. Лев Прыгунов с нами. Здравствуйте, Лев. Вас порадовало это известие от патриарха. Я смотрю, что да.
При Иване Грозном примерно так же было. Еще больше.
Ну,
чем больше убийств, тем больше церквей было.
Такая несмешная пропорция.
Это факт.
Да,
это,
да.
Я не выдумал.
Артур Соломонов с нами, писатель и сценарист, у которого есть... Вот вы сейчас фильм посмотрите, а у него роман есть, театральный роман. Что-то там такое есть, аналогии просматриваются с тем, что вы увидите сейчас в кино. И с нами на связи Сергей Кальварский. Он будет по скайпу из Соединенных Штатов. Он туда вчера улетел, ну, закончил работу, вот разрешил нам вам ее показать и улетел в Соединенные Штаты, откуда будет с нами общаться.
От греха подальше.
От греха подальше. Я сразу предупреждаю, что у нас много чего будет еще интересного в эфире. Мы еще поговорим про количество церквей. Мы даже покажем. У нас сегодня корреспонденты ездили, уважаемые гости, и смотрели на эти масштабы строительства по Москве. В одном только отдельно взятом московском микрорайоне вы увидите, как это бурно растет у нас на глазах. Вот эти храмы, это я уж не говорю про Екатеринбург, где там пытаются как-то воспрепятствовать чему-то. Но посмотрим, что у них получится. Это мы тоже можем обсудить. Но главное сейчас нам посмотреть фильм. И мы начинаем смотреть фильм «Картина» Сергея Кальварского.
Столица в эти минуты проходит акция против контроля. Участников задержано. Двое из них с рук машине оказался участник движения «Открытой России» Сергей Ермаков. Протесты сегодня прошли в Новосибирске, Екатеринбурге и Востоке. Акцию в Санкт-Петербурге местные власти не разрешили.
Сейчас приду.
4 заявки, а не...
Посмотри там, держи.
Там пройдут другие мероприятия. Но участники протеста все равно вышли с плакатами на Дворцовую площадь. На митинге было около 100 человек. Они заявили, что контроль над этим нарушает российскую конституцию. А также получили удовольствие у граждан за публикации в суд.
Тишка.
О чем договаривались? Классический религиозный сюжет. Исторически достоверный. Поддержки, Ваня. Министерство культуры, Совет художников и Федеральной службы исполнения наказаний. Рядом будут висеть. работы заключенных. Господи, ну что за дебил?
Положение Минздрава встретило довольно серьезное сопротивление даже внутри правительства.
Ладно, переписывать поздно. Молить, чтоб никто не заметил.
А кто заметит? Приведут опять депутатов.
Часов открытия выставки «Сохранение ценностей» в галерее традиционного искусства. В 14.00 коллеги МВД по теме «Укрепление института семьи административными мерами».
Служба?
А. 17.00. Будем в храме.
Что-то еще?
Давно у нас не было никакой инициативы. Нам, может быть, акцию будем провести? Маршем пройти? В Госдуме что-нибудь предложить?
Владимир, Бог даст, будет инициатива. Господь управит.
Федор Иванович, вот этот эмоциональный и концептуальный центр всей композиции — это работа умножения хлебов, выполненная пиратскими заключенными из хлебного мякиша. Да. Там пройдемте.
Это?
Это проходная работа.
Подождите. Какие ценности сохраняет эта картина?
Интересно. Понимаете, перед... Перед художником в данном случае стояла очень сложная творческая задача – изобразить, так сказать, классический религиозный сюжет с максимальной степенью исторической достоверности, с точным применением средств художественной выразительности, учитывая, так сказать, технические описания данного объекта и характер осуществляемого мероприятия.
Богохульство и мракобесие.
Нет, ну...
Я понимаю. В присутствии прессы хочу заявить, что выставка «Сохранение ценностей» не отвечает своим задачам. Я инициирую проверку.
Позор!
Татьяна Нагибина внесла в Госдуму на рассмотрение Нижней палаты законопроект, который вводит административное наказание за публичное искажение произведений литературы и искусства.
В высокой степени чего?
Ваня, я все уладил. Ваня, я только что разговаривал с ее помощником.
А мне целый день звонят журналисты.
Ваня, Ваня, послушай. Ванечка, галерея принесет извинения. Ты дашь интервью. Скажи мне, что ты неправильно понял художественную задачу.
А в Твиттере говорят, что это цензура.
Ваня, Вань, это не цензура. Это госфинансирование.
А люди меня поддерживают, протестуют, с пикетами стоят.
Ваня,
Не слышишь, что я тебе говорю?
Независимые площадки предлагают мне персональную выставку. Миша, мне никто никогда не предлагал персональную выставку.
А персональное уголовное дело тебе кто-нибудь предлагал?
Почему уголовное дело?
Ищи адвоката. Художник.
Картину выставляют на независимых площадках. Как вы к этому относитесь?
Люди, которые привечают вот это вот... Я даже не хочу произносить слово «искусство». Ведут себя безответственно. Эта картина задевает чувства людей. Я запросила экспертизу, и по ее окончании мы предпримем дальнейшие меры.
Иван, расскажите, что сегодня произошло?
Ну, утром приходили из общественного движения «Божья кара». Потом пришел казачий патруль. В картину плевали, кидали камнями и в одном месте проткнули острым предметом. А владельцы мастерской все время получают угрозы.
Вы понимаете, кто на вас напал?
Я думаю, Божья кара.
Церковь молчит?
Думает.
Президент молчит?
Думает.
Хоть кто-нибудь высказался?
Да. Глава Чеченской Республики обратился в Министерство культуры с просьбой не демонстрировать картину в регионе.
Да, я выставляю сейчас картину у себя в мастерской. Да вы что, тысячи людей, тысячи оказывают мне поддержку.
А что с ним не так? Ну... Что-то есть.
В этой картине использованы приемы высокой степени провокативности. Кому нужна эта провокация? Кто стоит за ней? Уполномоченные органы должны разобраться и дать исчерпывающий ответ.
Слышишь, Ваня, остановись. Я прошу тебя, остановись, Ваня, пока церковь молчит. Ваня, если церковь заговорит, Ваня, это будет конец света, Ваня. Я тебя прошу, остановись. Закрой выставку, скажи, что одумался, что все это ошибка, что больше никогда не будешь, Иван.
Миш! Миша!
Что, Миша?
Миш, почему ты не пришел?
Куда пришел?
Искусство должно затратить. Понимаешь, оно должно...
Кто такому денег дал?
Миша, искусство должно цеплять.
Кого задевать?
И тебя, и всех людей должно цеплять.
Что тебе говорю? Я тебе говорю. Я тебя с колен прошу, Ваня. Опомнись. Что я тебе говорю? Меня избарчил. Хватит, меня на скорую везут. Ты хочешь, чтобы я... С тобой же совсем... Закроют нас, Ваня! Тебя же закроют! Васнецу, сука!
Иван, почему горит мастерская?
Кто-то бросил в мастерскую бутылку с зажигательной смесью. А еще по всей мастерской раскиданы листовки с надписью «Гори в аду».
Картина в порядке?
Да, это первое, за что я схватился и спас.
В мастерской есть кто-то помимо вас?
Господи!
Наконец-то. Мы вас так ждали.
Ждали?
С первого дня.
Thank you. Ну что?
Более 100 000 верующих уже обратились в Генеральную прокуратуру.
Это плохо, да?
Ну, как вам сказать? Зонактивисты считают, что вы в своем творчестве подняли тему, сейчас внимание, насилия в тюрьме. Тебе, Ваня?
То есть это Михаил, но вам тоже недолго осталось.
Сейчас вот это...
Анна Федоровна уже написала заявление.
Кто? Смотрительница музея говорит, что при взгляде на вашу картину испытала сильнейшие горечь и боль. При этом чувствует их до сих пор.
Вы ведь куратор выставки. Вы картину выбирали.
Прости, Ваня. Ты мне друг. Но я как председатель Союза человек верующий. Прошу сесть.
Куда это он?
Видимо, исключается из Союза художников. Куда же еще?
Я с ума схожу, да?
Да не переживайте вот так. Сейчас подпишите договор. Наши коллеги адвокатов будут представлять ваши интересы. У вас скоро за рубежом пойдут выставки, мероприятия, выступления, интервью. Художники по всему миру будут вас поддерживать. Просто новая жизнь начнется. Вы еще спасибо скажете нашим депутатам.
Спасибо. Меня повсюду преследует божья кара.
В современной России сейчас лучше, чем государство. Художника никто не продвигает. Никто. Картины можете здесь оставить. Мы к пожарам готовы. Ну что? У нас все на сегодня?
Ой, а мы вас так ждали.
Ждали?
С первого дня.
В Москве сгорели 2 автомобиля у адвокатской конторы, как сообщает РИА Новости. Полиция начала проверку после возгорания машин. Инцидент произошел в 5:30 утра. У офиса видели 3 неизвестных в масках, которые также разбросали записи.
Ну, тут кое-кто веселился, между прочим. Тут серьезные вещи, картины горят, церковь на уши ставят, депутаты.
Да, очень смешно.
А Лев Прыгунов почему-то хохочет.
Это
почему
очень смешной фильм, да? На мой взгляд, да. И только таким образом можно, я убежден, что только таким образом можно что-то хоть как-то поменять и подвинуть. Потому что смех – это самое, по-моему, колоссальное... Это правда, понимаете, это смешно, на самом деле смешно.
Смешно, но правда. Знаете, я вот перед тем, как дать создателю, автору фильма и режиссеру Сергею Кальварскому слово, скажу, что у нас сегодня несколько мистических совпадений. Вот у Артура Соломонова есть театральный роман, в котором... Ну, это по совпадению, это мы не специально... Театральная история, я не специально приглашала Артура, потому что у него есть такой роман. Но он расскажет. И тут как раз перед эфиром Лев Прыгунов напомнил, что он играл главную роль в фильме «Картина».
Да,
в старом советском фильме «Картина» по Даниилу Гранину.
Да.
И я сейчас, третья мистика, открываю, знаете, вот Википедия, вот эти вот, ну, когда краткое содержание вот этих больших произведений описывается в двух словах. Это очень смешные тексты обычно. Но я для тех, кто Гранина не помнит, скажу, что инженер Лосев поехал на выставку, кстати, о выставках, увидел там картину...
Инженер, он был уже мэр. Инженер,
он же мэр, вы извините, пожалуйста, да, мэр Лосев, да, что-то вот хочется, глядя на вас, инженер, не знаю, мэр Лосев поехал на выставку в Москву, увидел картину, на которой их старый заброшенный пруд как раз в очень прекрасном состоянии находится, в древнем. Привез картину, показал землякам, и им захотелось вот, чтобы это возродилось в том же самом виде, в котором это было когда-то. Дальше я вам читаю сейчас, вы будете смеяться и сразу вспомните аналогию, на которую я сейчас намекаю. Придя к единому мнению, решали горожане привести в порядок свое место жительства. Но вдруг узнали, что власти города отдали Журкину заводь под строительство производственной зоны. И работы по уничтожению заповедного места скоро начнутся. Лосев, используя все свои связи и авторитет, хорошо, что не крестик, бросился на спасение дорогого людям местечка. Он понимал, что дары природы обладают великой силой, и люди не вправе их уничтожить. Мужчина предложил властям компромисс и выделил другую площадь под новую строительство. Журкина заводь осталась нетронутой. Дружным коллективом ее вернули в прежнее состояние и объявили природным памятником города. Ничего не напоминает?
Да,
это потрясающая аналогия с Екатеринбургом, просто.
Да, надо же.
И, наконец-то, мы Сергею Кальварскому уже дадим слово. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут веселимся, смотрим, радуемся, а вы сидите одинокие, скучаете, возвращаетесь к нам.
Нет, я прекрасно чувствую, я с удовольствием за вами наблюдаю, за Львом Георгиевичем, которому огромный привет и спасибо за добрые слова, за Артуром, книга которого «Литературная история» у меня есть, даже с подписью автора. Так что все у нас сложилось как положено.
Да, вот сейчас, подождите, а, даже не дают вам сказать двух слов, да, потому что у Льва Прыгунова к вам сразу встречное заявление.
Я хочу поздравить вас с совершенно замечательными актерами. По-моему, Майков гениально сыграл узнаваемого Пескова. Вот, да, причем, по-моему, прекрасно сыграл. Так что это здорово. Передайте ему большой привет от меня.
Большое вам спасибо. А вы передайте своему сотруднику, мы с ним очень дружим. Спасибо. Мы давно не виделись.
Сергей, пожалуйста, вы нам все-таки скажите. Тут люди смеются, потому что хорошие, остроумные тексты, но ведь это же, в общем-то, конечно, совсем не смешная история, она печальная, она трагическая. Конечно, есть элемент комизма в том, что власть своими руками лепит вот из художника, который ни сном, ни духом, звезду мирового уровня, это правда. То есть, казалось бы, он должен быть ей благодарен за это. Но что-то не очень слышно слов благодарности. Нет Пузирает, которых таким же образом прославили. Нет Павленского, по-моему, он не отблагодарил правительство Российской Федерации. Вот, скажите, пожалуйста, вам скорее смешно или скорее грустно?
Ну, знаете, Лена, это настолько грустно, что смешно. Просто в том состоянии, в котором находится общество, и медиа, и государство, и мы сами все, и вообще все, что происходит, оно, конечно же, очень и очень и очень грустно. Но именно поэтому это стало вдвойне смешно, потому что это дошло уже до того абсурда, за которым уже, по идее, никакой черты нет. А оно все равно все вот как-то находится все дальше, дальше и дальше. Но мы когда снимали эту картину, мы думали не только о власти, потому что с властью, в принципе, по-моему, все уже всем совершенно понятно. Говорить об этом уже становится каким-то дурным тоном, потому что, ну, это очевидно, все понятно. Хотели сказать о том, что мы находимся, вообще мы все живем в мире какой-то фальши и симулякра. То есть вот все происходящее, все неправда. То есть вокруг произведения искусства, которое само по себе вообще и не является произведением искусства, поднимается такой вой, как будто действительно обсуждается, я не знаю, Боттичелли. Средства массовой информации обсуждают какие-то совершенно ничтожные для общества поводы. Государство высказывается по любому поводу и высказывается так, что можно сойти с ума. Такое ощущение, что оказался в дурдоме. Поэтому это в целом, наверное, кино не только про власть, а это кино про то, что вообще происходит, к чему это все идет. А идет это все, по-моему, только к тому, что скандал ради скандала, хайп ради хайпа, и каждый думает исключительно о пиаре, и слово пиар, по-моему, заменило слово мораль, заменило слово мысль, заменило вообще любые какие-то совершенно здравые мысли. Кроме этого, остался один пустой пиар. И вот это, по-моему, самое страшное, то, что наша жизнь превратилась в абсолютный симулятор общественной жизни.
Да, вот. И главное, что это палка-то о двух концах. С одной стороны, действительно нелепый абсурд, когда, конечно же, тут прочитывается, естественно, Поклонская во всей своей красе. А главное, что в слове «картина» прочитывается слово «кинокартина», которое она вознесла до небес, раскрутила вот этим своим скандалом, который на самом деле гроша ломаного не стоит. Это оказался очень плохой фильм. И съемочная группа и продюсеры сказали, что страшно благодарны ей, потому что такой рекламы они сэкономили очень большие суммы, они называли суммы, которые они сэкономили на рекламе, и, конечно, они никогда бы не затащили такое количество зрителей, если бы не Поклонская. С одной стороны, но с другой стороны, страшновато, потому что люди в конце концов действительно режут, как сказать, жгут и сажают. То есть это, в общем, жуткая история происходит, когда врываются на спектакль режиссера, того же Богомолова.
На выставку Манежа, да?
На выставку Манежа, и ты никогда не знаешь, чем это закончится, потому что ты никогда не знаешь, уцелеет твое полотно или нет, уцелеешь ты сам или нет.
У меня была потрясающая история. Вот, в 79-м году, когда я сейчас смотрел Екатеринбургские эту войну, я вспомнил, как я со своей девушкой и с моим другом Мишей Ереминым, прекрасным ленинградским поэтом, мы решили зайти в церковь на пасхальную службу. Как раз 11:30 мы подошли к церкви, недалеко от Новослободской метро. И там вокруг церкви, вот так вот за руки держались, вот точно такие же здоровые парни, но они были КГБисты-комсомольцы, а эти КГБисты, значит, православные, там, я не знаю, или православные там спортсмены, не знаю.
Спортсмены, да.
Но
да.
Это фантастика в том, что ничего, это было то же самое, только противоположное. Они нас не пускали в церковь, Миша Еремин с бородой и с палочкой. И они сказали, вот дедушка пусть проходит, а вас мы не пустим. А он, мне было 40 лет, а ему 41 год.
Дети НТО, или, как сказать, даже не дети НТО, а наоборот, папы, родители НТО, что-то такое. Вот я телефон прямого эфира объявлю 8 800 222 12, по которому, уважаемые слушатели и зрители, мы задаем вам вопрос, вам вообще в вашей реальной жизни храмов хватает? Мы спрашивали об этом прохожих, мы покажем вам опрос. Но я сначала спрошу. Артур Соломонов, он сказал, что у него ассоциации навеяли. Вот какие-то возникли параллели с его собственным романом. Вот, пожалуйста, Артур, какие, когда он посмотрел кино.
Ну, там все-таки немножко другая история. Мне по отношению к этому фильму хочется и задать вопрос, и вообще порассуждать, и понять, потому что в случае сатирического изображения вот реальности, которая уже сама по себе является самопародией, самосатирой, дико гиперболизирована, непонятно, как с ней обходиться. То есть, если ты это, еще преувеличиваешь, то они теряют совсем человеческий облик героя, да? А если ты... То есть, скажем, условная Поклонская, она в каком-то смысле даже ярче и интереснее, чем вот изображенный персонаж, да? То есть,
живая Поклонская.
Да, живая Поклонская, настоящая, да? И ситуации, которые производят реальные люди, они настолько уже уходят в какую-то область сюрреализма, что ли, да? Что крайне сложно художественными какими-то методами с этим обходиться. Я думаю, что автор фильма столкнулся вот именно с этой проблемой. Мне просто интересно, потом он, может быть, расскажет, как он пытался ее разрешить, потому что он не мог об этом не думать, пытаясь сатирически отобразить. Ну, и сценарист тоже не мог об этом не думать. А что касается романа, то он был написан-то еще до событий тех, которые... Когда церковь еще не так сильно предъявляла волю к власти на все сферы жизни. И даже как там у меня священник и режиссер борются между собой за власть, да, то есть священник пытается захватить власть над театром. Ну, он, кстати говоря, не самый плохой человек, не самый плохой персонаж в романе. Это тогда еще это было 5 лет назад, по-моему. Вот. И эта борьба.
Он хочет определять репертуар.
Он просто хочет в итоге, да, метафорически обратить театр и всю зону территории искусства в церковную зону. Mm-hmm. Да? Вот. И мне тогда еще говорили, что это перебор, что это неправильно, что это как бы слишком. А сейчас, мне кажется, мы все понимаем, что воля к власти представителей церкви, по крайней мере, высших иерархов, она совершенно просто, ну, тотальна. Да? И они во все области жизни пытаются проникнуть. И это в итоге становится совершенно результат падения авторитета церкви. Просто ничего другого не происходит, потому что, ну, когда люди пытаются полностью овладеть твоей жизнью, ты, конечно, отстраняешься. Вот.
Ну, у меня дед был священник. А. Прадед священник и прапрадед по материнской линии. И в 1972 году я поехал на реку Исеть, там, где было это самое Красногорское село. И я видел вот остатки этой самой церкви. И у меня в дневнике там была запись. Я видел все улицы, по которым таскали моего деда чекисты за волосы. И потом его хотели расстрелять. Крестьяне его отбили. И его не расстреляли. Но через неделю он слег и умер. Вот. И у меня запись, что церквей... Я все время туда ездил, все детство. Церквей нет ни в одном селе, а в Тюмени всего одна церковь. Но дело все в том, что в советское время, вот когда было гонение на церковь привлекала. Вот люди туда шли. И
запретный плод.
Да, запретный плод. И шли туда, и чистый. Я в 70 лет, то есть в 70-м году я крестился. Угу. Вот, именно в советской церкви.
Из принципа.
Нет, мама меня не боялась крестить, потому что в то время это было очень опасно. Вот. Очень важно.
Ну да. Угу.
Вот такая вот история.
Я вот тоже думал,
90-е годы. Ну, то есть вы были диссидентом, да? И тогда уже, только вот в таком. То есть сейчас, тогда это было диссидентством, креститься и открыто, и так далее. Сейчас, наоборот,
нужно быть
диссидентом, чтобы открыто говорить, нет, я не собираюсь креститься.
Да.
Например, не думаю, что один чиновник рискнет при Владимире Путине сказать, что он не крещеный или что он не ходит в церковь. И, конечно, он обзовет его безбожником, как он обозвал всех жителей Екатеринбурга, которые не хотят, чтобы вместо сквера был храм.
Ну вот,
это все очень странно, потому что мне кажется, что нашу страну, ну как бы, я не знаю, трудно, конечно, так взглянуть ко всем в душу, но все-таки не знаю, у нас действительно, что ли, по-настоящему, ну, как бы, религиозная страна.
Они говорят,
у нас получается, что оскорбленных верующих гораздо больше, чем просто верующих. Потому что если вот взять тех, кто протестует, и тоже вопрос, по каким причинам, насколько искренно, и там, скажем, прийти в церковь в непраздничные дни, церкви, которые строятся постоянно, то там же очень мало народа.
Вот, между прочим, то, что вы видите сейчас на этих кадрах, это пикеты уже сегодняшнего дня. Это в Екатеринбурге, насколько я понимаю, нам сегодняшние кадры передают кадры. Да. Это уже, вот мы узнаем точнее, потому что здесь идет без титров, мы узнаем, что это за кадры у наших коллег. Вот. После того, как посмотрим... Нет, давайте послушаем Сергея Дмитриевича из Москвы. Сергей Дмитриевич, здравствуйте, наш зритель. Может быть, вы посмотрели с нами этот фильм?
Смотрел этот фильм. Сначала я отвечу на ваш вопрос. Храмов мне достаточно.
Достаточно.
В этом случае, вот по моей филевской линии метро, в пределах пешей досягаемости, по-моему, отовсюду и строят еще. А вот что касается эпиграфа вашего, то есть фильма, вот, он меня более чем разочаровал. Он примитивен до предела. Для карикатуры растянут, а на плакат не тянет.
Сергей Ильич,
да. Я очень такая больная и важная. И, в общем, мне удалось им это сделать хорошо.
Понятно. Это такая, спасибо за эту мини-рецензию. Совершенно она имеет право на существование, потому что вот и Артур отметил, что со сценарием, конечно, ну, беда, потому что все достаточно, все гораздо более плоско в сценарном смысле, чем в жизни. Хотя актерские работы, я все-таки считаю, что хорошие, и режиссура тоже.
Я не говорю, что сценарием беда. Все-таки я так не говорю.
А я считаю, что... Ну, неважно. Это уже мы не будем
Я хочу вернуться к Екатеринбургу. В любом случае, наш президент все время говорил о прорывах, да, вот прорыв, нужен прорыв. Так вот, и Архангельск, и Екатеринбург – это сейчас колоссальные прорывы, между прочим. Просто и уже понимают люди, что... Дело в том, что, к сожалению...
А еще посмотрим, чем в Архангельске закончится.
Наверху, к сожалению, наверху... там есть, вернее, люди, которые не имеют ни чувства меры, ни... Вот у нас вообще ни чувства... не чувство как бы сытости или достаточности. Вот им все мало. И чувства меры нет. Это приводит всегда к катастрофе. Всегда. Это неизбежно.
Я хорошо. Вот думал, в 90-е годы можно было, когда вот только что начиналось, можно было представить, через 20 лет будут протесты, когда восстанавливались храмы, да, и все были, в общем, воодушевлены.
Все были счастливы.
Да,
конечно,
и вдруг прошло 20 лет, как нужно было, сколько нужно было сделать ошибок, сколько нужно было сделать ошибок вообще в взаимоотношении с обществом.
Есть гениальное английское слово too much.
Давайте мы этот too much вот посмотрим. И, кстати, вот эти кадры, которые вы сейчас будете видеть на этом коротком статистическом сюжете, это снято сегодня в Москве в одном, не по всей Москве, в одном небольшом микрорайоне. Вот, пожалуйста, смотрим.
Программа строительства православных храмов в Москве инициирована патриархом Кириллом в 2010 году. Поводом для этого проекта стала якобы нехватка церквей. На сайте программы сказано, что большинство храмов находятся в историческом центре столицы, а новые районы на окраинах оказались духовно обездоленными. Авторы проекта заявили своей целью для начала построить 200 храмов из расчета 25-30 тысяч жителей на один приход. Также церкви должны быть от прихожан в пешей доступности – около 1 километра. По данным статистики, с 2018 год с начала программы в столице возведено 46 новых храмов, еще 42 храма сейчас на стадии строительства. По инициативе РПЦ количество храмов растет не только в Москве, но и по всей России, а также в ближнем и дальнем зарубежье. В конце 2017 года патриарх Кирилл отмечал, что строится 1500 храмов в год. К 2019 году темпы строительства выросли. 26 мая после освящения нового православного храма в Страсбурге патриарх Кирилл привел в пример новую статистику.
Сегодня я хотел бы сказать, что мы строим примерно в среднем 3 храма в сутки. Не ошибаюсь, в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за 10 лет.
А, кстати, быть...
Давайте мы Сергею Кальварскому слово дадим. Сергей Кальварский, я еще раз вот вам хочу дать слово. Вот вы уже увидели реальную жизнь, 3 храма в сутки. Вы увидели картинки этой настоящей, сегодняшней живой Москвы. Что вы об этом думаете? Количество храмов, оно перейдет в качество верующих? То есть, ну, если уж говорить... А если говорить по-плохому, без шуток, что количество храмов перейдет ли в качество... агрессии, с которой эти верующие будут бросаться на произведения искусства?
Вы знаете, мне кажется, что дело совершенно не в количестве храмов. Это какой-то, знаете, такой советский подход. Пятилетку за 3 года. Как-то это звучит даже дико.
Да.
Совершенно не важно, сколько храмов. 100 их или 1. Дело в том, как себя ведут настоящие верующие. И почему-то мне так кажется, вот у меня есть ряд друзей, которые прям вот такие, вот они верующие люди, но они верующие совершенно иначе. То есть никто, они ничего не оскорбляются, не кричат, ни в кого ничего не бросают. И как-то у них это все происходит очень мирно с самим собой. Ведь это как раз вот к тому же разговору, о чем мы говорим, что все симулятор. То есть люди кричат, что они верующие, люди требуют что-то делать, кого-то закрывать, кого-то сажать. И ведь за этим ничего, мне кажется, не стоит. Кроме просто обычной злобы и агрессии. Если завтра будет тренд на атеизм, эти же люди будут кричать, что надо верующих. И уже совершенно все равно, кого подвергать гонениям. Верующих, неверующих, не знаю, евреев, узбеков. Это же не важно, на кого обращать свою злость и злобу. Поэтому, наверное, дело не в количестве храмов, а, наверное, дело все-таки в людях. Храмов может быть сколько угодно. Другой вопрос, что на мой вкус, как мне кажется, строить храмы там, где люди, живущие рядом, возражают, наверное, это не стоит делать. Храм все-таки должен объединять людей, а не разъединять. В этом смысле меня немножко удивляет позиция церковных иерархов. Потом, слово «церковь» – это тоже такое слово достаточно обобщающее, потому что у нас и наше государство называется государством. А на самом деле это просто какие-то определенные люди, которые сегодня у власти. И рано или поздно, надеюсь, будут другие люди. То же самое и с институтом церкви. сегодня там, я уже не знаю, все вот Чаплин, надеюсь, уже не представляет Русскую православную церковь, но он ее представлял. Но я же не могу себе допустить, что то, что говорит мистер Чаплин, это и есть позиция всей Русской православной церкви. Это просто вот такой тренд, когда вот подобного рода, подобного качества люди, к сожалению, стали такие opinion-мейкеры. Поэтому дело скорее в людях и в трендах, чем в институтах. Там, государство, церковь и так далее. У нас же совершенно все искривлено. Поэтому скорее, наверное, стоит обсуждать, что происходит с обществом, с людьми. И как быстро люди начинают сходить с ума, как быстро в них проникает эта злоба, ненависть и нежелание слышать другого человека. По-моему, вот это вот самое главное, а все институты это уже потом. Институты, они складываются из людей, они же не складываются из неизвестно кого. Поэтому мне как раз кажется наиболее важным вот, говорить о состоянии общества и об общем озлоблении как в ту, так и в иную сторону. Все это, вот эта температура по больнице, она, на мой взгляд, уже далеко за 38. Поэтому лечить надо.
Вы знаете, вот тут еще ведь какая история происходит. Они, когда эти церковники требуют и настаивают на том, чтобы церквей было больше, они говорят, что они приводят колоссальные цифры православного населения Российской Федерации. 60%, 70%. И с ними очень сложно спорить, потому что ну как вот ты им докажешь, что такого не может быть, что в вашей реальной жизни вы не видите такого количества православных, которым нужны эти храмы. Я уже хочу призвать режиссеров кого-то и социологов сесть в трамвай, который ходит по той самой улице, на которой стоит этот храм. Один из храмов, который вы сейчас видели. Но, знаете, вот, когда верующий человек видит храм, он обычно крестится. В этом трамвае, но крестится один человек на трамвае, хотя трамвай забит. Угу. Поэтому, если посчитать, вот я предлагаю такой простой тест. Угу. Если посчитать, сколько человек, глядя на этот храм, перекрестилось, то окажется, что ну, это один из, наверное, 50 пассажиров. Я в этом трамвае езжу каждый день. Это мое предложение. Вот к режиссерам, к социологам. Может быть, оно покажется кому-то разумным. Татьяна из Москвы, послушаем, посмотрим, что говорили московские прохожие про количество церквей, которые им нужно. Москва, здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня в пешей доступности 3 храма плюс 1 часовня. Еще полчаса проехать, еще 2 храма. То есть получается 6 мест, куда можно сходить помолиться. Мне для счастья столько не нужно. Я человек уже пожилой, то есть не молодой. Но я всегда, я говорю, я как бы верующая, православная, но я, как говорят, не прихожанка, а забежанка. Я приду, помолюсь там, ну, свечку поставлю за упокой. И вот, ну вот эта екатеринбургская история, и вот это количество церквей, которое теперь вокруг нас вот налипает, оно отодвигает желание туда ходить.
Да. Спасибо, Татьяна. Да. Давайте посмотрим, что прохожие в Москве сегодня об этом говорили.
Хватает ли вам православных храмов?
У нас есть. Ну, поставят, хуже не будет, я думаю. Если каменный храм поставят, я думаю, только поприветствую.
Храмов не хватает. Но я не против того, чтобы появлялись новые храмы там, где людям их не хватает.
В принципе, я, скажем так, не так часто посещаю их, поэтому мне достаточно, да. Ну, вы знаете, есть территории, которые, ну, как бы слабо используется, почему бы не построить, согласен. Ну, а если есть, ну, вот этот случай мы рассматриваем в Екатеринбурге, ну, наверное, не совсем правильно, что, не услышав мнения, строить храм, из каких бы это благих намерений не делалось, мне кажется, не совсем правильно.
Даже чересчур. Скажем так, их достаточно, но, ну, их достаточно, нормальных. Да, больше не надо.
Ну, в общем, да, потому что я живу здесь как раз в центре, в Богословском переулке, самый ближайший храм. Потом уже как мы видим Иоанна в этом самом Столешниковом. С правой стороны Тверской тоже много храмов. Я считаю, вполне достаточно.
Я живу в районе Теплого Стана, там один храм есть и один строится, улица Теплый Стан. А вот я не знаю, достаточно или нет. Я знаю, что один небольшой есть, действующий уже в течение лет, наверное, 7-8, как мне кажется, и один строится большой храм.
Достаточно, достаточно. Есть куда пойти, вот так вот, если кому-то нужно, то есть куда пойти. И там храм Матроны Московской вот открыли недавно, и часовни много. Это есть там.
Да, достаточно.
На мой взгляд, достаточно. Ну, наверное, важно, чтобы это не задевало ничьих интересов, где они будут строить. Не в ущерб чему-то.
Вы знаете, у нас разные бывают мнения вопросов, но тут как-то все едины. Но нет запроса большого общественного на эти стройки бесконечные, которые мы видим. И это ведь не то, что вот патриарх Кирилл говорит, три храма в сутки. Ведь он же не говорит о том, что ну вот где-то в заброшенной деревеньке, в которой когда-то был храм, и потом он сгорел. Он говорит о масштабном строительстве. И мы его видим в Москве. Что людям достаточно, москвичам, им есть куда пойти, но оно строится, строится и строится. Для чего?
Вот когда, знаете,
для чего?
Когда там, скажем, речь идет о театральной жизни, да, то всегда вопрос о том, кто будет художественным руководителем театра и кто будет наполнять залы. Да? Почему нельзя перенести такую же логику по отношению, да, к любому объекту, да, ну как бы убираем священную как бы составляющую, а просто говорим по-простому, да. Я не верю, что такое количество стоящихся храмов будет обеспечено как прихожанами, количеством прихожан, так и ну, священнослужителями, которые действительно ну, привлекут такое количество паствы туда, чтобы действительно и же служба, которая, чтобы на каждой службе было ну, заполняемость помещения, да, вот если мы так говорим про другие какие-то объекты, почему мы не можем также такую же четкую логику применить и к такому же?
Вы знаете, я уже трамвай предлагала, я еще хочу аудит какой-то предложить, потому что, я не знаю, он должен быть общественный, возможно. Почему? Я была в Великом Устюге в этом году зимой. Уникальные потрясающий церкви, город. Потрясающие иконостасы, фантастической красоты, они стоят запертыми на замок, потому что там ну, невозможно, ее нужно, там нельзя пускать людей, потому что нужно отреставрировать, нужно. Запертыми, стоят заброшенными, запертыми. То есть, конечно, они хранятся, из них, слава богу, это все не вытащили, но им нужны деньги, им нужны колоссальные средства для того, чтобы это открыть для людей. Нет, это будет вот стоять, причем это все я не знаю, сколько там веков уже стоят эти церкви. А здесь вот этот новодел, пожалуйста. На новодел у нас почему-то деньги есть. Как это объяснить? Вот как это объяснить?
Деньгами. Только деньгами.
Да?
А вот представьте, что ждет Москву с этим гигантским военным. Он сам, этот храм, похож на какую-то страшную...
Шойгу, который строит.
Да-да, это какое-то чудовище, просто чудовище. Это просто кошмар. И не сверху, и сбоку, и как угодно. Это миллиарды долларов.
Миллиарды,
да.
На которые сбрасывались. Еще не забудьте, что армейцев, солдат призвали сброситься. И попробуй не сбросить.
Попробуй не сбросить, Это чудовищно, просто чудовищно.
Вот
смотри,
он,
страх.
Вот его показали.
Показали сейчас. Сергей из Томска, здравствуйте. А в Томске хватает ли вам храмов? Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер, в Томске уже почти ночь.
Да.
Не только храмов хватает, но это вот диктатура, она идет уже на производство. Значит, есть такое предприятие, руководитель этого предприятия у себя в кабинете обставился иконами, полный иконостас. Вот. И вместо того, чтобы нести добро по церковным заповедям, он грабит людей. Он прикрывается этими иконами, не платит зарплату, нарушает охрану труда и прочее. Вот. То есть вообще никаких моральных принципов.
И главное, что вы попробуйте к нему определитесь. Он вас сразу начнет попрекать в том, что вы безбожник, потому что он же под эгидой, он же под эгидой.
Естественно, он сразу уволит, он сразу выкинет на улицу. Вот такая вот ситуация не только с храмами, но и уже на производство это залазит.
В самом реальном производстве сидит человек с иконами, и тебя, если что не так, он говорит, тебя проклянет. В конце концов.
Да. Он выкинет сразу на улицу.
Выкинет на улицу, да. Давайте Ростовскую область еще послушаем. Сергей, здравствуйте. Как у вас там с...
Здравствуйте. А у нас как везде.
О хромизации.
Вот этот фильм Звягинцева «Левиафан». Это как нельзя лучше сейчас показывать там на всех каналах России. А он под запретом. Правильно? Как и фильм «Дурак». Одно время показывали. Тоже не стали показывать. У нас везде политика. Если бы проституализация идет. Если бы он сказал, что, Кирилл, что война на Украине с Россией, сейчас бы не три храма в день, а три храма в год бы строили. Но я не за это. Я верующий, хоть и грешу, но верующий. Ну, тут у нас идет, как вот Розанов говорил, абсурд. Что сегодня будем за, а завтра будем топить Бога, гнать Бога. Вот и много псевдоверующих в церковь ходят. Выходит в церковь и пинает бомжа. Ну какой же это верующий? И так по всей стране. Ну, тут да. Что-то не лады.
Вот спасибо, Сергей. Я вот к Сергею Кальварскому еще эту тему обращу. Это действительно она тоже трагикомическая. Я сегодня Интерфакс смотрела. Интерфакс, в которой начинается строчка про ситуацию сегодняшнюю в Екатеринбурге, строчка начинается с названия двух предприятий, там какого-то там Урал чего-то и Урал того-то, как вы догадываетесь, которыми владеют вот эти два олигарха, которые говорят, что руководители, там владельцы предприятий обратились к церкви и общественности поскорее решить вопрос, где же нам строить эту церковь, потому что это действительно движущая сила всей этой, мотор всей этой истории, это богатые люди, которые что-то хотят отмыть, мы не знаем что, то ли деньги, то ли грехи замолить. И вот, кстати говоря, вот я опять же вас бы спросила, вы как думаете, они деньги хотят отмыть или душу, или свои какие-то там вот действительно перед Боженькой вот этот храм поставить, и все шито-крыто?
Не, я не думаю, что это деньги. Я думаю, что это вот когда у людей уже так много денег, им хочется увековечить свои. Но если ты построишь храм где-то в маленькой деревушке под Екатеринбургом, ну, это не будет памятником, да, таким вот, вот таким, как бы хотелось. А это такой памятник себе возник рукотворный, когда в центре Екатеринбурга я построил храм, и там большая табличка. Вот люди уже хотят попасть в историю. А что касается строительства храмов или других религиозных сооружений, я бы хотел все-таки напомнить, что мы многонациональное и многоконфессиональное государство, светское. И давайте себе на секунду представим, если завтра там, начнут требовать везде строить синагоги или мечети в огромных количествах, то начнется, скорее всего, достаточно серьезный скандал. Поэтому, на мой взгляд, все-таки в многонациональном государстве, в котором и так не все просто, внутренние отношения между различными национальностями, наверное, как-то нужно к этому подходить деликатнее, мне так кажется. Все-таки вера вещь такая деликатная, а в данном случае она вот, как и все то, к чему прикасается государство, она превращается вот в то, что мы постарались показать в нашем фильме. Поэтому там все доведено до какого-то мега-абсурда, и это пугает больше.
Да. Кстати, ведь совершенно действительно не исключено, что эти грибы, которые вырастают, вот эти православные грибы, которые вот у нас в районе вырастают, да, они действительно могут строиться по инициативе скорее каких-нибудь, если вот разобраться, вот начать разбираться, почему этот храм, почему, не исключено, что за каждым из них окажется история какого-нибудь олигарха, у которого слишком много денег, и он решил наконец-то увековечить свое имя, и вот перед, там, перед Христом Богом, я не знаю, перед кем, перед небесами, вот предстать, имея в запасе вот эту церковь. То есть интересно, если бы узнали прихожане, что стоит за каждым храмом и чья история, то как бы им это понравилось? Вот хороший вопрос. Вы как, Лев, считаете?
Я считаю,
или вам все равно, кто ее строит?
Я считаю, что любой перебор... Мы опять наступаем на грабли. Я абсолютно убежден, что как только вера становится идеологией, это любая идеология разрушает страну, любую страну. Так уничтожена была Япония в начале 16 века, так иезуиты уничтожили первое положение в Испании и Португалии, когда Англия отказалась с ними связываться. Помните, да, что они творили? Они превратили веру в идеологию. Точно так же перед революцией вот это православие, самодержавие, народность, это тоже привело, как ни странно.
Мы закончим на том, что не на пустом месте солидарны жители остальной России с екатеринбуржцами. До свидания.
No. новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Факт.